Убийца. Подсудимого защищает совсем юный, начинающий адвокат. Он произносит следующую речь. «Господа присяжные, фактов отрицать не приходится. Мой клиент — честный человек, безупречный служащий, скромный и тихий, убил своего хозяина в приступе гнева, который представляется необъяснимым. Позвольте мне изложить вам психологию этого преступления, если можно так выразиться, не подбирая в ней никаких мотивов для снисхождения или для оправдания. Потом вы сами рассудите. Жан Николя Лужер, сын весьма почтенных родителей, которые сделали из него простого и почтительного человека. В этом все его преступление, в почтительности. Это чувство, милостивые государи, ныне нам почти незнакомо. Слово это как будто еще и осталось, но самое чувство исчезло. Надо проникнуть в некоторые отсталые от века скромные семьи, если мы захотим найти эту суровую традицию. Это религиозное отношение к вещи или личности. Это чувство или верование, облеченное в священный характер, веру, которая не допускает ни сомнения, ни улыбки, которой не может коснуться ни малейшее подозрение. Честным, истинно честным человеком в полном значении этого слова можно быть только при условии почтительности. Кто чтит, у того глаза закрыты, он верит. Все мы, у которых глаза широко раскрыты на то, что делается на свете, мы, живущие здесь, в этом суде, через который идут общественные стоки, где происходит крушение всех подлостей, мы, выступающие в роли поверенных всякого рода постыдств, в роли преданных защитников всяких человеческих низостей, в роли поддержки, чтобы не сказать содержателей всяких плутов и мошенников, начиная от титулованных особ и кончая босяками, мы, принимающие с терпимостью, с обходительностью, с благосклонностью всякого рода преступников с тем, чтобы защищать их перед вами, мы, если только действительно любим наше ремесло, соразмеряющее нашу адвокатскую симпатию с объемом проступка, мы, конечно, не можем сохранить в своей душе почтительности. Мы слишком хорошо знаем тот поток развращения, который стремится от представителей власти до последнего оборванца. Мы слишком хорошо знаем, как все идет на свете, как все достигается, все продается. Места, должности, почести получаются в грубом виде в обмен на золото, в более искусно прикрытом в обмен на титулы и участие в промышленных предприятиях или еще проще – за поцелуй женщины. Наш долг и наша профессия побуждают нас ничего не упускать из вида, подозревать весь мир, ибо весь мир подозрителен. И когда мы встречаемся лицом к лицу с человеком, который, подобно убийце, сидящему здесь перед вами, сохранил в себе религию почтительности в достаточной степени для того, чтобы сделаться ее мучеником, нас охватывает изумление. Милостивые государи, все мы соблюдаем честь так, как обыкновенно соблюдают чистоту, из отвращения к низости, из чувства собственного достоинства и гордости. Но у нас нет в глубине сердца слепой, врожденной животной веры, как у этого человека. Позвольте рассказать вам его жизнь. Он был воспитан, как вообще прежде воспитывали детей, разделяя все человеческие деяния на два разряда. Это хорошо, а это дурно. Все хорошие действия были ему указаны с непререкаемым авторитетом, который дал ему способ отличать добро от зла, совершенно так же, как ночь отличают от дня. Отец его не принадлежал к числу людей высокого ума, которые, глядя сверху, различают источники верований и социальные основы этих подразделений. Итак, он рос религиозным и доверчивым, энтузиастом и ограниченным по уму. В 22 года он женился. Его женили на двоюродной сестре, воспитанной так же, как и он, чистой, как и он, простодушной, как и он. На его долю выпало неоцененное счастье получить в подруге жизни честную, прямодушную женщину, то есть самое редкое и самое достойное уважение существо в мире. К матери он относился с тем же обожанием, которая окружает матерей только в патриархальных семьях и которую можно сравнить с глубоким культом, посвященным только божествам. Часть этой религии, едва ослабленной насчет супружеских фамильярностей, он перенес на жену. И он жил в полном неведении подлости, в состоянии непреклонной прямоты и спокойного счастья, придававшего ему вид особого существа. Он никого сам не обманывал и не подозревал, что может быть жертвой обмана. Незадолго до брака он поступил кассиром господину Лангле, которого впоследствии убил. Мы знаем, господа присяжные, из показаний госпожи Лангле, ее брата, господина Пертюи, компаньона ее мужа, от всей их семьи, от всех старших служащих этой банкирской конторы, что Лужер был образцовым конторщиком. Честным, исполнительным, скромным, подчинялся старшим и не опаздывал. И к нему относились с уважением, которого он заслуживал своим примерным поведением. Он привык к этому почету, а также и к тому, что имя госпожи Лужер произносилось всеми с уважением и похвалами. Но вот она заболела тифозной горячкой и умерла в несколько дней. Разумеется, это было глубоким потрясением, но он перенес свое горе с холодным спокойствием в душе. Только по бледному, изменившемуся лицу можно было заметить, как он глубоко переживал утрату. Тогда, милостивый государь, произошла самая естественная вещь. Он был женат уже 10 лет. За 10 лет он приобрел привычку всегда чувствовать возле себя присутствие женщины. Он привык к ее попечениям, привык слышать, возвращаясь домой со службы, знакомый голос, привык прощаться вечером и здороваться утром, привык к шелесту платья, к ласкам то влюбленного, то материнского характера, скрашивающим всю жизнь, к присутствию любимой женщины, с которой время проходит незаметно. Он привык, быть может, и к некоторому баловству в отношении стола, к всевозможным знакам внимания, которые как будто не замечаются, но постепенно становятся необходимыми до такой степени, что без них обойтись невозможно. Словом, он уже не мог жить один. И вот, чтобы скоротать бесконечные вечера, он принял обыкновение просиживать час-другой в соседней пивной. Спрашивал себе кружку и сидел неподвижно, рассеянно следя за бильярдными шарами, катающимися в облаках табачного дыма, бессознательно прислушиваясь к пререканиям между игроками, к политическим спорам за соседними столиками, к взрывам хохота по поводу какой-нибудь тяжеловесной остроты в другом углу залы. Нередко он кончал тем, что засыпал тут же от усталости и скуки. Но по существу вся плоть и кровь его испытывали непреодолимое влечение к женской плоти и крови. И опять-таки бессознательно он каждый вечер все ближе и ближе подсаживался к конторке, за которой восседала кассирша, маленькая блондинка. Его влекло к ней неудержимо, потому что она была женщина. Вскоре они уже начали беседовать между собой, и у него вошло в привычку, очень приятную привычку, проводить возле нее все вечера. Она была грациозна и предупредительна, как ей подобало, и она забавлялась тем, что как можно чаще наполняла его кружку, так как это было выгодно заведению. Но с каждым днем Лужер все больше привязывался к этой женщине, хотя совершенно не знал ее, не имел понятия об ее образе жизни. Он полюбил ее, потому что другой не видел. Молодая женщина была достаточно хитра для того, чтобы вскоре заметить, что этим наивным человеком нетрудно воспользоваться. Она лишь задумывалась над тем, каким образом лучше всего его эксплуатировать. Разумеется, самое разумное — это женить его на себе. Это удалось ей без особых хлопот. Нужно ли мне говорить вам, господа присяжные, что девица — это была самого легкого поведения, и что замужество не только не обуздало ее, но, по-видимому, напротив, сделало ее еще более бесстыдной. С чисто женским коварством она обманывала этого честного человека со всеми его товарищами по службе. И это как будто доставляло ей особенное удовольствие. Я говорю, со всеми. На это есть доказательства в виде писем, господа. Вскоре Ее поведение стало общеизвестным, и об этом скандале, как водится, не подозревал ничего один только муж. Наконец, эта презренная женщина соблазнила сына самого хозяина, молодого 19-летнего человека, руководясь уже только выгодой, которую понять нетрудно. Она вскоре приобрела над этим юношей самое пагубное влияние. Господин Лангле до сих пор по своей доброте, по чувству расположения к своему служащему, закрывавший глаза на скандальное поведение его жены, увидав собственного сына в руках, вернее, в объятиях этого опасного существа, естественно, пришел в негодование, совершенно законное. Он сделал ошибку, вызвав к себе немедленно Лужера и начав с ним говорить под влиянием своего родительского гнева. Мне остается только прочитать вам описание самого факта преступления, записанное со слов умирающего при предварительном следствии. Я узнал, что не далее, как накануне, сын дал этой женщине 10 тысяч франков, и гнев одержал верх над рассудительностью. Конечно, я не подумал заподозрить самого Лужера в чем-либо бесчестном, но в некоторых случаях слепота бывает опаснее преступности. Я послал за Лужером и сказал ему, что вынужден просить его оставить мою контору. Он стоял передо мной с растерянным видом, ничего не понимая. Наконец он потребовал от меня в несколько повышенном тоне объяснения. Я отказался дать ему объяснение и сказал, что причина его увольнения совсем интимного характера. Тогда он подумал, что я заподозрил его в нарушении доверия, и, сильно побледнев, заклинал меня объяснить ему, в чем дело. Остановившись на этом предположении, он чувствовал под собой твердую почву, дававшую ему право повышать тон. Так как я продолжал молчать, то он перешел на личности, говорил мне оскорбительные вещи, дошел до такой степени раздражения, что я мог даже ожидать оскорбления действием. Тогда вдруг, после какого-то чересчур обидного слова, сильно меня задевшего, я кинул ему в лицо истину. Несколько секунд он стоял неподвижно, вперив в меня исступленные глаза. Потом я увидел, что он схватил на моем бюро длинные ножницы, которые я употребляю, когда обрезаю поля некоторых конторских книг, бросился на меня, высоко подняв руку, и тотчас же я почувствовал, как что-то проникло мне в горло, вверху груди, без всякой боли. Вот, господа присяжные, безыскусственный рассказ об этом убийстве. И нужно ли к этому прибавлять что-либо в защиту убийцы? Он относился к своей второй жене со слепым почтением, потому что к первой относился с почтением вполне обоснованным. После краткого совещания подсудимый был оправдан.